Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. У нас сегодня такая хозяйственная тема. Вы знаете, вот мы тут уже с гостями включились в дискуссию с нашими прекрасными гостями, потому что все они представляют такие сферу, скажем, управления домами. И в этой теме, как я посмотрела, нет какой-то одной темы. Есть несколько тем, которые буквально накопились за последнее время. Ну, представлю своих гостей. Эрвин Страупе, замруководитель Ассоциации управляющих домами Латвии.
Добрый
день. Здравствуйте. Дмитрий Плотников, член комиссии по этике Латвийской ассоциации общества собственников квартиры «Майоклайс» и член правления Агентскална «Наймсаймник». Здравствуйте. Янис Лапса, присяжный адвокат, член Латвийского совета присяжных адвокатов, лектор юридического факультета Латвийского университета. Вот. Ну что, начнем со счетчиков. Долго не хотела я как-то говорить отдельно про эту тему, но вот решили мы в рамках вот такой хозяйственной, ну не знаю, домовой, может быть, передачи эту тему обязательно взять. О чем речь? Правительство Латвии 3 июня 25 года отменила обязательную повторную верификацию квартирных счетчиков воды, заменив ее на новую систему без ограничения сроков. Почему это сделано? Центр защиты прав потребителей как бы выяснил, что система работает неэффективно. И она обходилась жильцам примерно в 5 миллионов в год. Евро, естественно. И, ну, против этой меры тут же очень активно начали выступать представители отрасли. Они сказали, что без регулярной проверки, ну что, возрастут мошенничества. Кто-то там, может быть, и магниты старые вспомнит. Такое тоже уже раньше было. Кто-то будет занижать эти показатели. Ну, в общем, одним словом, будет нехорошо. Кто начнет? Давайте с вас, господин Страупе, потому что вы представляете, может быть, управляющих домами. Как смотрят управляющие на эту историю?
Ну, наверное, я представляю не только свои пилсеты с Майес. У меня тоже много должностей, но и ассоциацию с более 40 членами управляющими компаниями. Почему мы были против?
Да.
В основном в том, что пропадает любая контроль в домах, если мы так смотрим. Верификация раз в 4 года или в какой-то срок, она все-таки давала возможность увидеть какую-то ситуацию на конкретный момент и после этого принимать решение. Так закон все предусмотрел и до этого. Если в течение 3 месяцев у дома разница воды появляется более 20% между входящим счетчиком и общей суммой счетчиков воды в квартирах, мы должны все равно идти искать причину. Так что в этом плане там разницы и тогда, и чем сейчас, разницы нет. Но мы видим большую проблему в этом переходном моменте до 2027 года, когда, ну, не все дома сразу сейчас побегут собираться, и не все дома сразу будут принимать решение, какую общую систему считывания воды дом примет, какую модель счетчиков выберут и так далее. Вот это были наши основные опасения. Ну, условия кабинета министров приняты. Исходя из этого, мы как отрасль будем работать. Основные моменты, значит, с 6 июня счетчиков заново верифицировать не надо. Если есть сомнения о том, как счетчик работает, ничего не меняется, счетчик нужно менять, мы идем проверяем. Если все-таки счетчик нужно менять или собственник хочет, выявляет такое желание его поменять, он согласовывает это с управляющим. Что в будущее общность должна между собой договориться методом опроса или методом собрания, какие счетчики и в какой момент они все-таки ставят во всем доме одним разом. Ну, я, конечно, говорю, они все-таки должны быть такие же, как и то, что предусматривает насчет счетчиков теплой воды, все-таки в одной системе с удаленным считыванием. Но это, опять же, по условиям кабинета министров, это управляющий должен посчитать экономическое обоснование и предложить жильцам. По крайней мере, в этом году мы каждое новое собрание, которое или опрос будет в наших домах Pilsētas Mājas, соответственно, мы будем этот вопрос насчет счетчиков уже сейчас вставлять.
Да. А вот можно уточнить у вас? Тут написано, что ассоциация, я не знаю, какая, и представители коммунального хозяйства, они направляют жалобы и подозревают лоббирование рынка умных счетчиков. Да, это Вейцкайт и Тай, да? Вы кого-то подозреваете в лоббировании?
Там не совсем так. Ну, видите, журналисты пишут то, что они хотят услышать.
Да ладно.
Идея была в том, что мы видим такую, ну, странность, что все-таки обязательные удаленные счетчики, удаленного считывания счетчики, почему-то они обязательны только на горячую воду. Это очень странно, когда в доме может быть, могут иметь место две системы, скажем, кто-то считывает одну вещь счетчиков холодной воды, и по другой системе считывается система горячей воды. Это были основные вопросы. И то, что нам не нравилось, что если, скажем, на счетчике горячей воды все обязательно, там, удаленное считывание, а считывания нету, обязательного удаленного считывания нету на холодную воду. И что самое интересное, нету обязательного считывания на входящий счетчик холодной воды. А это является самой частой причиной разницы воды в доме.
Дмитрий, что, начнут магниты доставать? Как думаете?
Магниты, наверное, может быть, сильно...
Или ушли в 90-х они уже.
Но по поводу счетчиков я бы хотел обратить внимание на один такой момент. Не для всех моих коллег, для многих, не очевиден вообще тот факт, что в связи с отменой верификации счетчика он автоматически становится бессрочным. То есть еще неделю назад по законной процедуре счетчику был назначен срок 4 года. Соответственно, по завершению этих 4 лет у счетчика нету какого-то законного основания находиться в системе учета воды, ну, разве что остается еще паспорт завода-изготовителя. Да. То есть сейчас многие, я знаю, трактуют, что нету вообще верификации, нет сроков, стираем эти данные из счетов. Я не уверен в такой трактовке. Поэтому сейчас, ну, время покажет, как это будет на практике. Может быть, какие-то пояснения от кого-то.
А еще непонятно, да? Вот какие-то
для
есть вещи.
Многие говорят, что это очевидно, и теперь не надо ничего верифицировать, и срока действия у них нету. Но я бы здесь пока оговорку сделал.
А вот, Янис, как так получается? Напишут какой-нибудь кабинет министров, нота и куми, и потом сидят вот так люди и гадают, так ли это, а может, не так? Это вообще частая проблема такая?
Не, ну, понимаете, какие-то правила кабинета министров, кто-то двигает их вперед, mm-hmm. обычно это какая-то министерство и так далее. Но вот был вопрос насчет лоббирования. Я тоже не думаю, что это какое-то лоббирование, потому что мысль о удаленных счетчиках – это в интересах всех жильцов, то есть в интересах общности. То есть мы понимаем, и эта практика доказывает, что, например, те дома, где есть эти умные счетчики, как мы говорим, там как раз вот эти потери, их меньше, да? Тогда, ну, их намного меньше, и можно проще понять, потому что мы понимаем, что когда люди подают эти показания счетчиков, не всегда правильные, иногда больше, иногда меньше, кто-то там, может быть, летом больше ставит этот показатель, отдает, и зимой, может быть, меньше, по-другому.
Да, вы хотели добавить?
Да, я хотел бы прокомментировать. На мой взгляд, то, что при установке во всем доме умных счетчиков пропадает разница по воде, это эффект не от удаленного считывания, а то, что в один момент в доме все старые счетчики заменили на новые. При этом удаленные они или нет, особой разницы не играет. И это как раз-таки аргумент в пользу того, что Центр по защите прав потребителей признал верификацию, ну, условно говоря, грубо скажем, профанации, да, тогда переходим на новые счетчики, удаленные или нет, неважно, они начинают, так как они новые, точно считать воду.
И через
кто-то сдал чуть меньше, кто-то сдал чуть больше. Это все на протяжении месяцев нивелируется в ноль.
Вот этот момент, как мне кажется, сейчас такая известна у нас борьба с бюрократией, да, объявлена приоритет, вот сейчас ищут, где чего сокращить. Можно ли сказать, что у нас в отрасли, вот обслуживание домами, есть еще что сделать, где эту убрать лишние звенья? Как вам кажется, есть ли, может быть, это вообще счетчики, какой-то вопрос десятый, а надо было брать что-то другое, более важное?
Ну, я бы не сказал, что верификация или счетчики – это вопрос бюрократии. Это вопрос очень технический и финансовый. Кстати, о трактовке. Вот, скажем, мы трактируем очень просто. Те счетчики, которые сегодня имеют место быть в квартирах и которых не нужно верифицировать, их не верифицируют до тех пор, пока дом не принимает решение о смене всех счетчиков в доме, но не дольше 1 января 2027 года. Это наша трактировка.
А у вас них другая.
И тогда,
да?
Вот в течение более 10... и тогда уже, ну, этот промежуток времени так, как указал завод-производитель, но не более 10 лет.
А у нас в законе о приватизации, я могу сейчас ошибаться там в формулировках, уже как 20 лет все собственники многоквартирных домов должны были перенять дома в свое управление. Это не сделано. То есть, когда мы говорим, пока общество не приняло какое-то решение, это значит, что для большинства, по крайней мере, Риги, это значит, что никогда.
Значит, это вот одна проблема. Вот пишет нам Анна, отмена проверки счетчиков – это мина замедленного действия. Да. Мы будем платить непомерную цену за коррекцию, которая в несколько раз превысит потребленную воду. Наверное, у Анны есть какой-то опыт такой. Ну, вот.
Здесь я еще добавлю, что да, то есть неверифицированные счетчики, для всех должно быть очевидно, что со временем будут накапливать в себе механические повреждения, а значит и ошибку. Но вместе с вот этими правилами кабинета министров, касающихся верификации, были изменены еще правила, касающиеся действий управляющего по борьбе с потерями воды. Если раньше правила кабинета министров предполагали какие-то активные действия управляющего, он был должен прям навязать свое решение борьбы с потерей воды, то теперь... Во-первых, появляется хорошая отговорка, что, ну, у вас же не принята методика, как мы что там со счетчиками делаем. А второе, убрались из этих правил активные действия управляющего. То есть теперь все проблемы ставятся перед жильцами, и они должны принять решение. Управляющий не должен делать ничего.
Да, зато вот если, переходя к следующей теме, спрашивает наш слушатель, где можно посмотреть прямой эфир ЛСМ+, пожалуйста, заходите, смотрите. Слушать можно как по радио в линейном вещании, так и зайдя через страничку Латвийского радио 4, нажав кнопочку «Слушать». И можно, да, вот разные способы есть. Много что оставляют на решение жильцов. Но что я прочитала? Если мы переходим плавно к темпам реновации, я не знаю, к вам вопросы, вы точно знаете, что происходит, и тоже и вам будет, Эрвин, такой же вопрос. Реновация. Открываешь программы партии, везде обязательно это слово. Реновация, нам надо делать все для того, чтобы реновировать 500 домов в год, 200, разные цифры. Европейская программа тоже включает в себя курс на реновацию. Но какие я вижу нововведения, которые, по крайней мере, обсуждаются? Вот теперь вы мне скажите, насколько они актуальны. Якобы самоуправление или управляющая компания может решать о реновациях без участия жильцов. Возможно ли, во-первых, это, чтобы жильцы просто потом узнали о том, что компания решила реновировать дом, а деньги, там, кредит просто раскидали среди жильцов. Насколько это вероятный сценарий, либо это пока что только идея была, и как нужно сейчас, что нужно принять, если не такой закон, для того, чтобы усилить темпы реновации? Да, вот такой комплексный вопрос.
Ну, насчет реновации, наверное, Эрвин больше расскажет. Да. Хочу сказать то, что вот был вопрос на то, что все должны делать жильцы. И я хочу сказать, что это одно такое в законе о квартирной собственности написано, что участвовать в управлении дома – это одновременно и права собственной квартиры, и обязанность. И это как раз вот то, что, с чем мы, как говорится, боремся годами. То, что люди понимают, у меня есть квартира, у меня есть только права, я могу продать ее, заложить и так далее. А участвовать не хотят люди.
Не хотят.
Да. Насчет того, что вы спрашивали, ну, чисто юридически о том, что смогут ли управляющие что-то сделать без жильцов, то есть без общности, я бы сказал, что нет, потому что, как мы уже перед передачей уже говорили, Эрвин говорил, что много жильцев не понимают, что такое вообще общность квартирных собственников, да, то есть она не, это не общество, которое, или кооператив, который мы сделали, она есть сама по себе, то есть если есть дом, есть квартирная собственность, значит, есть собственники, и это есть есть сообщность. И как раз само понятие, которое мы говорим, что многим людям, простым людям, жильцам не ясно, mm-hmm. то есть сам термин «общность» и суть его, то есть она уже последние годы, в принципе, начиная с 19-го года, потом 21-22, с участием то есть судебной практики Сената Верховного Суда, mm-hmm. это уже было как бы их решением, было повлияли на законодательство и укрепили, что общность принимает все решения.
То, у нас что... люди не понимают, они просто не хотят еще где-то там разбираться, в чем-то участвовать, потому что управление вот этой хозяйственной вообще сферой, она очень сложная.
Не сложно, они просто люди не хотят, да, но просто mm-hmm. эта идея, что управляющий что-то сможет сделать без
согласия,
я думаю...
То есть могут быть юридические потом процессы, кто-то может это оспорить, что, условно говоря, где моя галочка на документе?
Я говорю, идеи могут быть, но я не вижу при этой практике и при этой стабильности этого понятия общности собственника квартиры, что это можно поменять. То есть, в принципе, да. решают только... жильцы сами и должны решать.
Сначала Эрвину дам высказаться, потом, Дмитрий, как у вас тоже интересно, как это происходит, как вообще жильцы, насколько они активны, потому что ну, не везде жильцы активны, так скажем, стараются отсидеться, и вот когда реновация, там же, я понимаю, что эти правила сбора подписей как-то менялись, да, тоже об этом поговорим. Ну, как насчет того, что расширение полномочий управляющей компании, это надо?
Это, об этом мы очень много говорили в комиссии Сейма. И я объяснял депутатам, что ни один здравомыслящий управляющий не пойдет просто так. Я не говорю о аварийных ситуациях, а о комплексной реновации дома. Не пойдет к дому, ну ладно, предложит, дом отказался. Сделает там, предложит меньшинству, дом отказался. Скажем так, не отказался, не присутствовал нужное количество людей, он просто приходит, смотрит на дом, идет в банк, берет миллион и делает эту реновацию. С первой стороны, с первого момента кажется идеальной ситуацией, но это миллион. В Риге 6 тысяч домов, и вы умножите 6 тысяч на 1 миллион. Кто и кому даст столько денег, что просто в одностороннем порядке кто-то пошел и это отстроил. Нет, такой ситуации
не будет. А кто это предложил? Вы знаете, вот какой-то умный человек?
Я думаю, что это, хотя в комиссии РНП отрицало, я думаю, это единственное предприятие, которое может в эту сторону смотреть чисто по финансиальной возможности.
Мы выяснили, кто.
Но они отрицали, они тоже, ну, по крайней мере, на заседании комиссии они были против этой нормы. И я опять же говорю, расширить уполномочия управляющего, это не значит, что управляющий будет приходить и в одностороннем порядке утеплять или реновировать целые дома или кварталы. Это невозможно ни юридически правильно, ни, в конце концов, финансово.
Хорошо, тогда еще дополнительный вопрос, потом Дмитрий дадим слово. Как можно расширить полномочия управляющих, чтобы стимулировать жильцов проводить реновацию?
Тут вопрос Никак. Не в реновации, поймите. Ага. Вопрос не в реновации, вопрос в любом принятии решений.
Хорошо, тогда...
То, что парламент хорошо действительно в конце прошлого года сделал, он дал очень большой инструмент управляющим компаниям, что они могут идти к жильцам или с помощью опроса, или с помощью собрания предложить, как говорится, это денес-карты его. Угу. И если с первого раза это не заходит, значит, в течение месяца с такими же пунктами управляющий или кто-то активных из жильцов, активисты, они приходят по второму разу, и в тот момент уже не нужно 50% плюс один голос, как минимум. Там уже действует голосование меньшинства, а это уже треть. Вот это и есть основное, это очень хороший инструмент. У меня впился эта смазь, по крайней мере, дом был 180-квартирный дом, они со второго захода приняли все то, что нужно принять. Потому что 91 квартира одновременно прийти не может. Потом мы делали методом опроса, и с голосованием меньшинства дом принял решение. И никто в течение месяца его не оспорил. Значит, по умолчанию дом был за. Это такой очень хороший пример. Так что... То, что нужно было расширить уполномочия обслуживающей компании, в то же время дать и инструмент им, и инструмент общности или собственникам, это уже сделано.
Больше ничего не надо, да? Да. Как вы смотрите, вообще у вас жильцы, как они относятся к реновации?
А я бы сначала вернулся к предыдущим темам. Вот коллега сказал, что ни один добросовестный или, ну, какой-то синоним был, управляющий не будет не брать кредит, реновацию без поддержки большей половины жильцов. А здесь ключевое слово «добросовестный». Да, то есть
есть и другие, да?
Да, ну, предположим, что есть управляющие, которые не подпадают под эту категорию. Это первый риск. А второй риск сегодня, скажем, от реновации в таком виде, наверное, будут защищать финансовые институции, которые просто не дадут сегодня на это денег, не имея согласия большей половины. Но шаг в ту сторону сделан, да, и управляющий, у которого есть полномочия не брать кредит, но самому принимать решение о доме, очень большой риск по поводу вот, добросовестный он или недобросовестный. Поэтому риски есть.
А скажите мне, пожалуйста, это наверняка интересно будет для наших радиослушателей, как вы, как юрист, понимаете, добросовестно, недобросовестно, есть ли какой-то закон, который этот момент регулирует? И к вам будет тоже вопрос, как, я вот, ну вот как понять какую-то дефиницию и сколько у нас таких недобросовестных? Они должны у нас вообще на рынке быть? Янис?
Ну, трудно, да, конечно, дефиницию, которые добросовестные, которые нет. Но еще раз, в принципе, это то же самое и кредит. В принципе, кредит берет эта общность. Mm-hmm. То есть, конечно, такой момент, что сам управляющий берет на себя такого в данный момент...
Ну, как а он не на сейчас... себя берет, он на жильцов берет.
Да, он на жильцов берет, но пока он не может брать на жильцов, если нет этого кворума. Конечно, как Эрвин говорит, что есть этот... минимальный кворум, ну, то есть повторное собрание или повторный опрос, тогда, конечно, можно, но потом это решение опять могут отменить. Так что в любом случае то, что, например, мы стараемся, ну, я говорю, все мы стараемся, это работа информировать людей, и, как я уже говорил в начале передачи, что надо понять людям, что квартирная собственность не только правообязанность, и многие, например, когда вот строят новые дома и распродают по квартирам, то есть какое есть предложение? Энергоэффективный дом, очень хорошо, и маленькое обслуживание. Тоже хорошо, а узкая, я не знаю...
Да, накопление, да.
Накопительный там есть? Нет, там нет. Почему? Новый дом. В принципе, когда ты построил дом, распродал квартиры, управляешь, тогда ты уже должен накопительный какую-то сумму с первого дня. Mm-hmm. То есть, потому что ты не будешь тратить, может быть, там год, два, пять... 10, а через 15-20 надо будет, да?
Много вопросов стало поступать, как я и предполагала. Эрвин, что такое недобросовестный? И вообще, знаете, очень интересно еще, есть ли у нас вообще какое-то регулирование компаний, управляющих, по каким-то критериям, чтобы они подходили и были все добросовестные?
Я имел в виду не добросовестный или недобросовестный. Я говорил здравомыслящий. Это немножко...
А это уже Дмитрий сказал мне про недобросовестных. Да, значит, такое что-то существует, раз он говорит.
Если мы говорим насчет добросовестный или недобросовестный закон, такую интерпретацию или дефиницию под собой нигде не напишут. То, что я думаю насчет добросовестного управляющего, это очень просто. Управляющий исполняет свои обязанности, расписанные в законе «Отзываемый май парвалдейшн сликумс», если мы так говорим. Все остальное уже его дело по своей профессиональной компетенции предлагать и делать, а собственникам решать, принимать это или не принимать. Если кого-то, кто-то не устраивает, собственники собираются и меняют управляющего своим домом.
Да. А есть случаи, когда жильцы жалуются? Ну, или даже какие-то судебные иски на управляющих?
Конечно, все время.
А на что? Какие предметы спора в основном?
Ну, вот предметы споров как раз, как выставляются счета, правильно ли посчитаны.
Это популярное у нас, да?
Довольно. Ну, как популярное, понимаете, нельзя сказать, что популярны. Люди жалуются, но насчет исковых это, наверное, процент, наверное, маленький, потому что суммы не такие уже, может быть, большие, а чтобы бороться, например, с каким-то большим управляющим, это судебные расходы, это и пошлины, и адвокаты, это, конечно, очень трудно, да. Если, например, ну, звонят мне в офисе как адвокат, и говорят, там не будем называть какую-то конкретную компанию, но управляющий там неправильно посчитал, там 230 евро, мне кажется, что надо платить 210, да, ну, и говорит, ну, надо составить письмо. Ну, это не рентабельно, конечно.
Да, вам вопрос, вот сразу давайте несколько по реновации закроем. Могут ли жильцы отказаться от отчисления средств в фонд на ремонтные работы, если управляющая компания не выполняет работы, запланированные жильцами? Это вы сказали, наверное, вам, знаете почему? Потому что вы сказали, даже если дом новый, все равно нужно накапливать деньги. А вот если качество плохое, вот пишет наш слушатель в WhatsApp, что тогда?
Я бы ответил так, что, конечно же, общность жильцов может принять любое решение отказаться или не отказаться, но, на мой взгляд, отказываться от накопления неправильно. А если есть претензии к тому, что управляющий, скажем, там, некачественно, не выполняет, дорого или еще какие-то, да, то надо смотреть не в сторону уменьшить накопление, а в сторону смены управляющей компании.
А часто это происходит вообще у нас? Меняются? Есть какая-то статистика? Никто не ведет, наверное. Был какой-то дом, вот они поменяли?
Ну, есть, наверное, цифры, но их, наверное, нельзя называть.
А что такое тайного там в этих цифрах?
Пошел либо с узнем.
А что мы... Нет, я могу очень просто сказать. Я не стесняюсь этой цифрой. За последние 12 месяцев пился это с мая, пришли 15 домов из Риги с нам упарвал. Это я могу сказать. И мы небольшая компания, если так мы смотрим.
И, кстати, во многих тоже программах по Риге я видела, везде стояла Рига с нам упарвал как цель улучшить, эффективизировать, еще что-то сделать. То есть есть претензии к работе этих компаний, и люди переходят, можно так сказать, да? Да.
Так она есть.
Есть, да? И это вы видите по своим вот этим делам, когда люди жалуются. Не хватает хорошего управления, как вы считаете, Янис? Ну, такое.
Ну, управления, может быть, не хватает, и говорю, то есть и дома, которые переходят к другим управляющим, то есть там как раз жильцы активные, которые понимают, что квартирная собственность не только права, но и обязанности, и они переходят. Я бы хотел еще прокомментировать насчет недобросовестных. То есть, ну, конечно, на рынке такие бывают, и бывали случаи, что как раз вот... получали деньги от жильцов и потом где-то пропадали, даже уголовные дела и так далее. Но это тоже вопрос решаемый, то есть модель, как ты в этом доме это все делаешь, да? То есть есть модель, что, например, все деньги идет через какое-то общество или, ну, через...
Да, то есть придумано.
Да, то есть придуман, как это уже предотвратить, и я думаю, что не такая большая проблема. А то, что коллега говорил насчет, ну, вопрос был, если там какие-то работы плохо сделать и так далее. Но опять, если принимается решение общности, то есть что-то делать и делается, тогда уже на этой основе заключается какой-то договор. И опять тогда вот как раз договор, понятно, что общность приняла решение, а вот договор, например, с каким-то подрядчиком, да, это уже, да, это вот как раз компетенция управляющего, чтобы он был очень хороший, и тогда уже, если что-то кто плохо там делает, или ремонт, или что, тогда уже есть это гражданская ответственность, тогда уже обращаются в суд и так далее.
Два вопроса задам по реновации. Ирина спрашивает, наш управляющий дома предложил нам кредит на реновацию под залог квартиры. Спрашивает у наших уважаемых экспертов, законно ли это? Кто-то может ответить.
Законно все, на что соглашается общность, но я бы не советовал закладывать, не дай бог, свои квартиры, потому что все-таки комплексную реновацию, если там не говорить уже о привлечении европейских или неевропейских денег, ну, любая реновация кредитуется за счет денежного потока дома, и если у него хороший денежный поток, там 90-95% за последний год исправно платят, там нету проблем, ничего закладывать жильцу не надо, не дай бог.
Ну вот спрашивают, но такое есть.
Это к вопросу о здравомыслящих управляющих.
Нет, как раз недобросовестная идея, я бы сказал.
Недобросовестно, но здравомыслящий.
Вопрос еще один по реновации, потом уже дальше перейдем к другим темам. У нас не так много времени. Были ли случаи, когда жильцы подавали в суд или как-то оспаривали именно качество реновации? Такое может быть?
Это, наверное, речь идет о...
Плохо сделанной реновации. Такое может быть?
Претензии к строителю. Ну, то есть там в течение 2 лет надо устранить какие-то эти самые, скажем, что какие-то проектные решения не соответствуют, ну, некачественные проектные решения, наверное, это в меньшей степени имеет.
То есть сейчас процесс у нас налажен, да? Вот этот процесс от принятия решений и до сдачи объекта,
видите,
скажем.
Видите, в чем немножко проблема? Люди хотят максимум удобств, с самыми минимальными затратами. И это нормально, это любой человек так хочет, но иногда этот вектор не совпадает. И тогда есть вещи, которые убираются очень часто из проекта, вот давайте это не будем, на этом сэкономим и так далее. Вот это нам годится, потому что это стоит дешевле. А потом, когда дом сдается, потом, когда он там год-два проживет, и мы видим, что где-то недоработанное, нужно было все-таки дороже брать вентиляционную систему. Или лучше брать...
Экономят.
Да, просто экономим, а потом удивляемся, что что-то не работает. Но это, там уже претензии к строителю не предъявишь. Если он, опять же, добросовестно выполнил все то, что было в техническом проекте, и все эти решения выполнены и выполнены качественно, но все-таки бывают случаи, когда что-то не работает. Угу. Особенно если мы говорим о старых реновациях, не этого и даже не прошлого периода, когда очень мало обращали внимание насчет вентиляции, главное было поменять окна и поставить фасад, а потом все живут в термосе, удивляются, что плесень появляется. Да. Это конкретный пример.
Тоже наша слушательница пишет, я пенсионер, проживаю одна, и никакой кредит не могу себе позволить, то есть зачем мне нужна реновация? То есть я понимаю, Дмитрий, какие-то люди в возрасте могут препятствовать этому, потому что они не видят себя там, может быть, не знаю, в этом доме на 20 лет вперед.
Препятствие, наверное, это не то слово, то есть мы же говорим о выборе собственника, да, и фактически хорошо это или плохо, но мы говорим о большинстве. Да.
Но вот если такие пенсионеры в меньшинстве, делать? То как защитить их интересы? Никак?
Им приходится нам всем...
Не только им.
Да, не только в домах, да, а и в политике, и везде меньшинство подчиняется большинству. Ну, к сожалению.
Это демократия.
Да, это называется демократия, как там, ничего лучше еще не придумали. Дорогие эксперты, а как вы оцениваете новую программу «Алтум»? Программа государственного финансирования, запущенная 3 апреля 2025 года. Какие тут цифры? На ее реализацию выделено 173 миллиона евро, общий ожидаемый объем инвестиций 450 миллионов евро и рассчитано на реновацию примерно 266 домов до конца 2029 года. У нас цель, да, у реновации 6 тысяч, да, домов у нас в Риге.
Только.
По-моему, реновировано меньше 10%, даже,
намного
по-моему,
меньше.
Еще. Как вы видите, что нужно сделать для того, чтобы этот темп подтолкнуть?
Тут вопрос не в темпе. Если кто-то говорит, что кредит, это деньги Европейского Союза под реновацию, это решает все проблемы, это не так. Это у какой-то маленькой части домов это решит проблему насчет ежемесячного платежа. Но дома реновировать по большей или по меньшей степени, я всегда на всех передачах говорю, не всегда все дома нужно пропускать через комплексную реновацию. Не всегда. Хватает намного меньше вещей, которых нужно и можно сделать. И сэкономить тоже. Сэкономить меньше, но зато платить тоже меньше. Уже под этот же самый кредит. И это не спасет ни весь город, ни всю Латвию. Ну, если в Риге 6 тысяч домов. Угу. Ну, поймите, там 200 домов кто-то...
266, да.
Ну, посчитайте сами, какой это...
Европа процесс. Должна, как я не считаете, у них есть цель это. Почему бы не европейские фонды на это как-то еще больше не...
Столько денег у Европы тоже не будет. Должны мы это понимать. И если мы идем под лозунгом выполнить обязательства в 2030, это программа зеленая, да. Я могу сразу сказать, что, по крайней мере, по моему мнению, эти цели мы не достигнем через 5 лет. Это невозможно будет. И самый большой потребитель тепла не является домохозяйство.
А что? Транспорт, конечно, будет выше, и, скорее всего, может быть, даже наши ТЭЦы, я не удивлюсь, если это та, которую выбрасывают.
Ну вот, так что в этом плане не за то боремся, господа, потому что мы должны не бороться за 2030 или за какие-то европейские нормы, мы должны бороться в первую очередь за качество проживания в качественных домах наших собственников. Вот это наша цель. По крайней мере, цель нашей отрасли. А несмотря там... А что там политики говорят?
Хорошо. Мам. Из чего, как вам кажется, Дмитрий, складывается, Янис, может быть, тоже ответит, качественное проживание в качественных домах. Вот сказал Эрвин. Это главный девиз, лейтмотив всего этого дела.
Конечно же, это жилье, которое и снаружи, и внутри выглядит красиво, оно безопасно, трубы в нем не лопаются, и крыша не течет. Uh-huh. А потому что сейчас вот все то, что я назвал, для многих в Риге, в Латвии, это роскошь, которой сегодня нету. Uh-huh.
И то, что мы должны понимать, не все дома подлежат реновации. В этом случае, я думаю, о плохих сценариях. Есть дома, у которых нету долгосрочных перспектив, потому что их жизненный цикл уже закончился. Я не говорю о серийных домах, о которых сразу все подумают. Я говорю, есть дома, которые не подлежат реновации. Нету
их сносить только, да?
Да, нету экономического обоснования в них вкладывать. Если...
А много таких домов?
Разумеется. Но они, их много по численности.
Да.
Но если мы опять смотрим, сколько там людей проживает, это не самый большой процент. Я говорю о вот таких домах, которые их в Риге можно повстречать, там в Саркандаугаве.
Небольшие дома.
Небольшие дома, 4, 6, 8 квартирные дома, которые, да, я понимаю, если у человека есть деньги, какие-то воспоминания детства, он может вложиться и сделать большую реновацию, но ему даже построить заново будет дешевле, чем... А у людей, у которых денег нету, у них нету и возможностей на этот счет. И там предусмотрены совсем другие инструменты. Это не инструмент реновации.
Янис, может быть, вам вопрос. Светлана нам прислала вопрос. Управляющий отказывается принять для выполнения работ по дому жильцами найденного исполнителя, потому что у них есть свой. А нами найденный дешевле. Можно или обязать управляющего проводить опрос цен на услугу? То есть управляющий дает какую-то свою компанию, жильцы против, тот управляющий, которого привел, та компания, которого привел управляющий, дороже. И тут возникает как будто конфликт.
Не, ну еще раз, все решения принимают жильцы, то есть общность принимает.
Ну вот они, когда начинают давить.
И управляющий, да, он как бы уполномоченное лицо, то есть как пилмварникс, да, то есть они дают управляющему указания, что и как делать. Так что, если так действует управляющий, как задает вопрос, тогда...
Жаловаться к вам тогда, да, обратиться?
Не, ну тогда, наверное, надо понять, что это, наверное, не очень добросовестный, и надо менять, наверное, управляющего.
Да.
Ну, это на самом деле палка о двух концах. То есть, с одной стороны, когда управляющий предлагает какую-то услугу, он несет за нее ответственность. Да, там свои исполнители, привлеченные, ну, люди могут на это рассчитывать, что он, ну, чего-то там гарантирует. А когда ему кто-то из жильцов приносит предложение какого-то знакомого и говорит, смотри, тут дешевле, ну, это недостаточно неочевидно, что это будет дешевле и лучше, потому что за самую низкую цену мы получаем продукт достаточно низкого качества, mm-hmm. да, а нередки, наверное, случаи, когда, получив аванс, фирма там просто куда-то исчезает, и...
Ой, влепое такое было, помните?
Остальные,
да,
жильцы задают управляющему вопрос, а куда ты дел наши деньги? А тот, кто предложил эту компанию, ну, он так в уголочке тихонечко стоит и не оценивает.
А это регулируется там как-то, чтобы
нет,
не было?
Нет, это не регулируется таким образом. То, что нужно всегда обращать внимание на что, это нужно обращать... То, что мы, если средние елки, мы должны, как говорится, сверять со средними елками, а не со соснами, березами или кустарником. Значит, эта корзина услуги должна быть одинаковая и по метражу, и по регламенту, по всему остальному она должна быть одинаковая. И тогда только вот один или второй предприниматель может поставить свою цену, и тогда мы видим вот на одинаковых условиях. Это то же самое, когда мы выбираем предложение обслуживающей компании. У меня ко мне очень часто обращаются не как Пилсайта Смайса, как члену ассоциации. Говорят, вот, кто-то принес там 58 центов за квадратный метр, кто-то 65, и кто-то принес 40. Вот мы выбираем 40,
конечно,
но хотим понимать, почему у него дешевле. И тогда ты сравниваешь весь пакет услуг, и оказывается, у того, кто 40, он выполняет какую-то минимальную корзину, все остальное за дополнительную плату. И это есть то, что нужно...
А кто это сравнивать должен? Это общество жильцов. Разумеется, подобрать какого-то умного человека, вот, например, юриста пригласить, и который бы посмотрел. Потому что жильцы можно, ну, часто просто, ну, не понимают.
Они попадаются на самом дешевой цене.
Конечно.
Это то же самое на выполнение работ.
Это здесь по поводу того, кто должен принимать решение, хорошая аналогия, наверное, будет пакет молока. То есть есть разные магазины, есть разные производители этого продукта. А как же нам выбрать? А один пакет вообще там не литр, а 0,9, например, да? Ну, то есть людям надо, да, к сожалению, выбирать.
Вы знаете, мало времени осталось. Пришло два интересных вопроса. Очень много вопросов по реновации. Люди даже свои примеры с цифрами описывают, но у нас, к сожалению, не так много времени. Во-первых, первый вопрос пришел. Как обстоят дела с выкупом земли? Тут человек пишет, что он видит проблемы. Он не может выкупить землю. Ну, как известно, под многоквартирными домами. И еще один человек говорит, что в следующем году будет повышен кадастровая стоимость, переоценка, и тогда все вопросы о реновации отпадут еще больше, потому что люди будут много платить по налогам. Может быть, как-то каждый из вас прокомментирует вот два этих момента. Как вы считаете, кадастр ударит ли по нашим людям, если он действительно повысится?
Конечно, любое повышение цен ударит. Его объем зависит от этого, точнее, удар зависит от объема. По поводу выкупа земли, государство сейчас предоставило восхитительную возможность воспользоваться и решить этот вопрос.
А расскажите, возможно, не все знают об этом. Есть программа Алтума, да?
Нет, это не Алтум, это государство приняло закон, который позволяет не 100%, как, ну, чтобы изменить свою земельную книгу, надо согласие 100% жильцов. Есть специальный закон, который позволяет это сделать простым большинством 50+1. Но что хотел бы сказать, что вот на сегодняшний день, взяв в руку калькулятор, выкупать на самом деле невыгодно. Конечно, аргумент о том, мы не знаем, что будет завтра, абсолютно рабочий, абсолютно понятен. Но выбор такой, то есть выбор... Хорошо это или плохо, меня непонятен.
То есть если через 40 лет окупается эта покупка, то вряд ли кого-то это заинтересует. Вопрос окупаемости.
Она сейчас окупается за 40 лет, и есть дома, которые говорят, я вот посчитал, получается, там 40 с чем-то лет, зачем нам это надо, а есть дома, где там 80% жильцов голосуют за выкуп.
Да.
И всегда вопрос, я просто дополню, и всегда вопрос в приоритетах дома. Если нам нужно заменять лифт, или нужно заменять крышу, или, не дай бог, там какое-то перекрытие под вопросом, тогда в первую очередь нужно решить это, и потом уже решать вопрос с землей.
Ну, наверное, правильно будет все вот необходимости для дома, ремонт, выкуп земли и так далее, ну, буквально составить в список по сроку окупаемости и срочности, да, то есть на сегодняшний день, там, скажем, каждый евро, вложенный в утепление, там, неважно, труб, фасада и всего прочего, окупается за 2-3 сезона. Ну, скажем, если мы не про реновацию говорим, а про утепление труб.
Ну, да, если здесь 40, то вопрос.
А здесь 40 лет, да, то есть, а сейчас получается, что обществу жильцов выгоднее собрать деньги, положить их на депозит, чем выкупить землю. Ну, поэтому...
Как вы считаете, сейчас то самое время, когда можно, скажем, повысить налоги на недвижимость, и действительно каждый человек почувствует это? Либо, опять же, стоит... Ну, сколько мы уже откладываем? Лет 10 уже откладывается эта актуализация кадастровой стоимости.
Ну, насчет кадастровой стоимости, думаю, что, может быть, еще это вопрос еще может и меняться. У нас на следующем году опять выборы, и опять, наверняка опять, может быть, отложат. Но насчет разделения, то есть, писпедалит и пошум лейкум, то есть, где выкупы земли, которые мы сейчас разговариваем, я бы сказал, что по моему усмотрении по практике не особо он развивается. Происходит, но очень маленький.
Маленький, да.
И, в принципе, мое мнение довольно суровое в таком плане, что я считаю, что раз уж государство вообще создало это далитое сейпишум, созделенное имущество, то есть, в принципе, государству надо было эту ошибку исправлять, который, ну, в процессе реформы земли, и просто надо было эти все земли откупить, и потом просто
приватизировать. А сколько это стоит? Это же...
Ну, это государственная
этого
проблема.
Этого не будет.
Но я, нет, говорю, это... я говорю, это идеальный вариант, да, чтобы не тут... не тут голосовать, судебный исполнитель и так далее. Надо было просто государству сказать, мы виноваты, признать это.
Ну, с юридической точки зрения это, конечно, было такое, но ошибка была, да, юридическая.
Конечно, ошибка восстанавливать право собственности. Конечно, мы понимаем, что национализировали в 40-м году, и надо было отдавать. Но, с другой стороны, был же этот
нужно
процесс
было компенсировать
да. И частично можно было компенсировать, то есть людям могли получать или сертификат, или другую землю, но нельзя было вот все наши микрорайоны, которые в 40-м году не было их, да, где построили в советское время дома, не надо было давать земли, а сейчас, просто говорю, надо было государству один раз сжать зубы, заплатить и выкупить, потому что мы понимаем, что вот сейчас при этот, ну, еще мы называем принудительная аренда, PSP-аденома, да, еще, ну, другое понятие. Сейчас уже еще, уже шестое или седьмое дело в Конституционном суде, да.
По поводу вот этих потолков, да?
Не только потолков, ну, в принципе, потолков, конечно, это самый главный вопрос, но я говорю, это большая проблема, и к сожалению, законодатель все время наступает на те же самые грабли, да.
Угу. Ну и осталась буквально минутка. Кадастровая стоимость. Вы считаете, что вот правильный момент был бы сейчас это сделать? Вы
как Нету управлен... правильного момента, поймите.
Но это надо все равно делать.
Рано или поздно это будет, потому что в отличие от ПВН, в отличие от подоходного налога, кадастровая стоимость и налог на недвижимость, она никуда не убежит. Ее невозможно откуда вытащить и куда-то переехать. Значит, это самое простое налог и стоимость, которую можно взыскать. Вот это основной вопрос, почему... Но я согласен с моим коллегой, через, сколько сейчас, 17-18 месяцев будут выборы. И я хочу увидеть эту ситуацию, когда правящая коалиция решит поднять кадастровую,
да, кадастровую стоимость.
Но это мы увидим.
И перед выборами они обещают, что не будут поднимать, да, а после выборов решат, может.
Да. Большой. Но мы не успели затронуть такую тему, как долг идет за квартирой. По-моему, это важный момент. Но придется еще раз собирать гостей для того, чтобы периодически обсуждать вот эти вот важные вопросы по управлению домами. Там же еще и открытый вывоз отходов, сортировка отходов. Очень много тем, которые актуальны. Спасибо огромное, Эрвин Страуп, замруководитель Ассоциации управляющих домами Латвии. Спасибо. Дмитрий Плотников, член Ассоциации по этике Латвийской Ассоциации общества собственников квартир Майоклис и член правления Агентскална Намсаймнекс. Спасибо, Дмитрий. Янис Лапса, присяжный адвокат, член Латвийского совета присяжных адвокатов, лектор юридического факультета Латвийского университета. Спасибо, дорогие гости, за квалифицированный разбор наших тем. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. И в понедельник наша рубрика «Резонанс» продолжится. Мы посмотрим, чем жило общество, какими проблемами, какими страхами в эту неделю. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.